Пришло время рубрики «Экологические принципы жизни» и очередной встречи с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским. Сергей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Наконец-то весна уже расправляет крылья.
Да.
И мы с вами встречаемся в нашей студии и будем говорить не столько о посадках в огороде, а, наверное, более масштабно, как вы проанонсировали.
Да, но для начала я хочу выдать такую сентенцию, достаточно известную. Глупый растит сорняки, умный растит урожай, мудрый растит землю. Вот я среди фермеров и среди огородников встречаю очень много умных людей, но мудрых среди них настолько мало. Даже среди тех, кто признанно умный, хороший урожай, но с землей работать очень плохо умеет. Прямо вот, что называется, на злобу дня. У нас нынче получилась отличная зима. У нас огромные запасы снега. И с одной стороны, это, наверное, было бы хорошо, если этот снег использовать. Он сейчас очень быстро будет таять. Там 14 градусов, 15 градусов.
Да все уходит уже, да.
Настолько быстро это все уйдет. То есть, вот если вы по вспаханному полю, а у нас хоть небольшой уклон на поле есть всегда практически, да, у нас неравнинная республика, особенно если на восток поехать, там очень большие уклоны во многих местах. Получается так, вот верхний слой пахотный горизонт, это примерно 30-40 сантиметров, которые пашут. Худо ли бедно его взрыхляют или там что-то с ним делают, но во всяком случае его шевелят. Он слеживается, но там происходят какие-то процессы восстановления, он работает. Но ниже находится плужная подошва. То есть вот пласт земли, по которому ходит трактор, а тракторы, вон они какие у нас сейчас, не слабые, там кировцы огромные. И когда на этот трактор нацепляют еще дополнительные шины, казалось бы, давление уменьшить. Но дело в том, что этот трактор должен тащить плуг, а для этого он должен цепляться за землю. И для этого спереди на трактор навешивают здоровенные чугунные грузы, и довольно много. То есть вот этот монстр о восьми колесах тащит здоровенный плуг, он все это придавливает, и ниже получается плотный-плотный слой, плужная подошва. Он постепенно утрамбовывается всеми этими тракторами, но уже ничем не вспахивается, и корни большинства растений, особенно культурных растений практически, через этот слой не проходит. То есть мы имеем не почву, как вот там несколько метров активной почвы, а просто вот верхний слой 40 сантиметров или 30 сантиметров, который каждый год вспахивает, а дальше плотная подошва, через которую не проходит вода, через которую не проходит воздух, через которую не проходят корни растений. И вот представьте себе сейчас интенсивное таяние. Значит, вот этот верхний горизонт 30-40 сантиметров напитывается водой полностью, все. А дальше вода идет и идет. Что происходит? У нас по вот этой плужной подошве начинается сток воды. В лучшем случае это просто смывает растворенные вещества и уносит воду, соответственно. То есть вода не запасается на поле, она уходит оттуда. А в худшем случае до оползневых каких-то процессов. То есть фактически вот верхний вот этот пахотный горизонт может быть смыт полностью за счет того, что интенсивное снеготаяние. С другой стороны, мудрые люди, у которых, ну, вот, например, Маслаков, у которого лужи стоят, про которого все жалуются, на которого жалуются, его не очень любят. Говорят, вон, он еще и трактор загнать.
Район не напомните нашим слушателям.
А я не помню Маслаков какого
района. Зеленский, по-моему.
Кажется, да, где-то восток. У него чернозем. Я потом с ним созваниваюсь, я говорю, как у вас там дела? Все говорит, нормально. Просто у меня вода стояла дольше, она постепенно впитывалась. Он работает на легком тракторе Беларуси, не пашет, только верхний слой рыхлит, поэтому у него этой плужной подошвы нет, он запасает воду по максимуму. Вот те, кто подготовились к такой зиме, дают возможность земле запасти воду, вот это вот будет прекрасный запас. А если кто этого не сделал, то для тех это будет авария, по сути дела. Это, я считаю, очень важный момент, потому что сейчас очередной год, который показывает наши огрехи. Вот такие огрехи он покажет полностью. С другой стороны, по всем прогнозам, этот год должен быть сухим и жарким.
Обещают, да.
И вот то, что сейчас убежала вода, то, соответственно, ее недостаток во второй половине лета будет отчетливо заметен. И исправить ее будет очень тяжело, потому что упустили. Возвращаясь к нашим... Фактически, это наша третья беседа на эту тему подряд, да? Начали мы с Маслакова. Система Овсинского, по которой он работает, он единственный в Татарии, работает по системе Овсинского практически вот один в один. Новая система земледелия Овсинского, ей больше века, но, тем не менее, она остается вот не то что не востребованной, не понятой, и Маслаков не очень нравится людям, а вот то, что он делает, им вообще просто непонятно. Это очень плохо.
Нет, ну вы говорите людям, вы имеете в виду соседям, фермерам или...
колхозу.
Тем, с кем я общаюсь, где-то или как-то и пересекаюсь, в большинстве своем они его не любят. Я не буду называть имена, разумеется, многих имен я не знаю, но просто в разговорах...
Потому что у него успешный, и самую жару нет зарплаты.
Именно потому, что он успешный, его не любят, в том числе и поэтому. Но самое интересное, что он много лет успешный, а никто не перенимает его опыт, а его не любят, потому что он успешный. Ну, это вот особенность нашей натуры. И потом, он почти не просит денег, ему, правда, дали в прошлом году грант. Я думаю, что он не очень настаивал на этом, он без грантов, у него рентабельность, потому что низкая себестоимость. А все остальные надеются на гранты. А если ты берешь грант у банка, то банк диктует тебе, как с этим грантом работать. Банку до фени, там новые методики, там новая система земледелия и все остальное. Вот есть схема зеленой революции. Химикаты, химикаты тоже идут через банк, то есть ему выгодно эти дорогие все яды, дорогие удобрения. И все. И так вот это и происходит. Но хорошо, Маслаков здесь работает по системе Овсинского. То есть он обрабатывает верхний слой почвы 5-6 сантиметров. Он до 8 доходит, но это уже за пределами системы Овсинского. На самом деле 2 дюйма это 5-6 сантиметров. Вот эти верхние 5-6 сантиметров это надпочва, по мнению Овсинского, которую надо все время рыхлить, и она выполняет функции мульчи, закрывает основную почву. А вот дальше уже почва, в которую земледелец не должен вообще заходить, и Маслаков не заходит, и потому у него там все в порядке. У него, правда, черноземы, все мне говорят, а у него черноземы. Но фокус в чем интересный, да? Что такое чернозем? Это консервы. Вот если приходит какое-то количество солнечного света, воды, азота, и все это дело вот во время полевого сезона перерабатывается биотой, растениями. И если им не хватает азота и воды, то, значит, часть органики, которая образовалась, не перерабатывается, она откладывается в почве. Собственно, вот это вот как раз и формирует черноземы. Сотнями лет это были просто условия такие, где не хватало влаги и не хватало азота, чтобы сжечь вот эту всю органику. Она накапливалась. Теперь, когда приходит человек, радостно восклицает: чернозем!
Какой потенциал!
Да, потенциал. И он начинает его пахать. И сыпать удобрения азотные, кстати, и поливать иногда. Что происходит? Органика вот эта вот начинает в присутствии азота перерабатываться кислородом воздуха, сжигаться, превращаться в углекислый газ. Этот углекислый газ выходит, он поглощается растениями, да, но не полностью. То есть растение выращивает вот на этой консерве. И консервы расходуются. И потом говорят, ой, у черноземы истощаются. Ну, правильно, они истощаются. Но Маслаков специально заострил этот момент. Он сказал, я каждый год проверяю гумус у себя на черноземах. Он у меня растет, сказал он. То есть он консервами не пользуется. Он выращивает урожай на обороте этого года. То есть вот она, органика, которая туда попадает, она перерабатывается, получается урожай и выводится, соответственно. А то, что остается, еще добавляется к той консерве, которая уже есть. То есть он не истощает ресурс, он, наоборот, его накапливает, при этом получает очень дешевый урожай. Потом мы с вами говорили о работах Насырова. То, что они называли бинарными посевами, это когда они берут где-то, по-моему, 15 или 16 типов обычных наших сеялок, их просто немножечко перестраивают, семяпроводы чередуют как бы, да, и у них там есть бак для при посевном внесении удобрений, минералки. Они просто один бак используют для семян, как оно и должно быть, а второй бак используют для других семян. И чередуя ряды, сеют одновременно две культуры. Они это называют бинарными посевами. И получается, вот самый такой красноречивый вариант, о котором мы говорили, но он не единственный совершенно, значит, это когда сеют рожь и пшеницу весной, а зимую рожь и яровую пшеницу. Весной сеют через ряд, пшеница, естественно, резво начинает расти вверх, колоситься, образовывать зерна. А рожь, не прошедшая яровизацию, не прошедшая зиму, не выбрасывает колоса, она кустится, она многократно кустится в основании, образуя такой вот в основании большой кустик о множестве веточек. И этот кустик, пока рожь растет, до того момента, пока она не выбросит колос и не начнет формировать зерна, она очень агрессивна, она очень хорошо сдерживает сорняки и так далее. То есть ряд пшеницы вырос, он быстро убежал наверх, дал пшеницу. А вот промежутки заполняет вот эта рожь, которая не губит сорняки, не уничтожает их. Сейчас мы об этом еще поговорим. Но она их тормозит. Они не мешают развитию ни ржи, ни пшеницы. Потом снимают пшеницу, причем отчесывающей сеялкой, счесывают сами колосья, оставляя стерню высокую. И все это уходит в зиму. выпадает снег, который на этой стерне очень хорошо задерживается. Благодаря этой стерне постепенно растает торчащие веточки соломы этой, они нагреваются раньше на солнышке, и поэтому таяние снега более продолжительное, и он постепенно впитывается в почву, где сидит рожь, причем рожь за длинное лето, образующая очень много побегов. Соответственно, следующий год у нас эта рожь после зимы, хорошо перезимовавшая, дает хороший урожай ржи, ржаных зерен, захватывая пространство полностью. И потом еще можно после этого ее сеять там каким-нибудь сидоратом крестоцветным, например, потому что рожь убирает довольно рано. А как только рожь, это вот я у себя хорошо заметно, вот она сидит зеленая, да, у меня один год я посеял просто как сидорат, все замечательно. Потом она начинает сохнуть, вот уже колосит там, да. Через неделю я приезжаю, смотрю, что-то у меня рожь зеленая издали. Подхожу ближе, а по ржи, кажется, вьюнок поднялся. Она его держала. А как только она ушла с ярмарки, он тут же... То есть они, в принципе, друг другу не мешают. Рожь-то уже все, она в зернах, ей не важно. А вьюнок развивается. То есть он использует территорию, он использует среду. С точки зрения экосистемы это правильно, нормально. Но для нас это не очень приятно, потому что с вьюнком сложно бороться. Причем они тоже работают по системе Овсинского, то есть они не лезут вглубь почвы ни в коем случае. Они обрабатывают верхние 5-6 сантиметров, потом туда высаживают какие-то культуры, и, соответственно, глубже не лезут. И потом тоже убирают только сверху. То есть корневые системы, пористость почвы, там, вся биота, черви различные и прочие, все вот у нас в порядке. Они работают на урожай. А урожай, два урожая за два года, при том, что один раз посеяли и два раза убрали за эти два года. То есть не вспахивали почву, а это очень дорогостоящие. То есть солярки минимум, тяжелых тракторов, техники минимум.
А у нас это вообще применяется?
Сейчас не знаю, потому что Насыров человек почтенного возраста, но вообще он работал, у него корни, видимо, здесь, он татарин, но они работали в Новосибирске, Новосибирский сельхозинститут, там еще были люди, но, к сожалению, они ушли уже. И где-то там вот связанные с ними, они там это все делали. Но у них были опытные участки в Самарской где-то области, в Куйбышеве. В нашем Татнисходе они работали несколько лет, все проигрывали. То есть это все можно, там есть свои нюансы, конечно же. Сорта надо правильно подбирать, тонкости есть. Но это все реально работает, и все это делалось. Немножко позже я погрузился, ну, так получилось. Один товарищ Распопов, которого я начал слушать, там он какие-то давал материалы, импортные, переводные. Он очень плохо переводит, он автоматическим переводчиком переводит. И он случайно обмолвился, что вот есть такой Алексей Перепелица, крымский фермер, который прекрасно знает английский язык. И вот я еще раз повторяю это имя и фамилию. Алексей Перепелица, фермер из Крыма. Так что, когда Крым к нам пришел, он нам принес очень много всего, в том числе и перепелицу. Он теперь наш. Он действительно прекрасно владеет английским языком. И у него есть сайт, на котором огромное количество материалов по этой теме, по наутил. Наутил, то есть без пахоты. Работают в основном люди из Канады, из Бразилии, США, Австралии. Там, где большие площади. И там, среди всего прочего, очень много интересных людей. И да, наутил, основная часть пока работает с гербицидами. Причем и с такими, как глифосаты, достаточно опасными и непредсказуемыми. Я подчеркиваю, что глифосаты, по-видимому, вызывают рак. По крайней мере, в Америке есть изрядное количество фермеров, которые подали иски производителям глифосатов в связи с тем, что они заболели раком. И эти иски принимают и удовлетворяют. То есть, если, ну, как суд считает, что так оно и есть, то, по-видимому, так оно и есть. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. Но там очень много интересных подходов разных людей. И вот сам Алексей Перепелица, например, говорит вот то же самое, да, казалось бы, бинарные посевы. Вот они это слово тоже применяют, но что такое у них бинарные посевы? Или покровные культуры, они это почти синонимами считают. Значит, предположим, они сеют кукурузу, ну, кукуруза довольно мощные побеги дают быстро, а потом они под эту кукурузу засевают смесь от 12 до 120 разных видов растений. Там лен, рожь, по-моему, нет, не помню, пшеница, во всяком случае, там овес, что-то еще, тыквы, кабачки, дыни, арбузы. И вот он говорит, я на это поле прихожу с детьми, с семьей, мы там ищем дыньки. Я, говорит, понимаю, что вот если это поле было чем-то затравлено, то как я сюда приведу детей вот эти дыньки собирать? А что значит эти 120 видов? Дело в том, что на корнях каждого растения живет какое-то количество микроорганизмов. Причем сейчас методы секвенирования позволяют примерно оценить. Дело в том, что есть микробы, которых можно культивировать, их очень немного, то есть на среде какой-то культуральной, высаживают, и они растут. Есть олиготрофы, так называемые, микробы бедных сред. Их практически невозможно культивировать. И вот только секвенирование, то есть просто берут вытяжку из почвы и смотрят на приборе, чья там ДНК. Там порядка 75 тысяч микроорганизмов разных.
Видов.
Да, видов. Угу. Они еще и формы различные имеют, штаммы и прочее. И на корнях каждого растения какой-то набор свой. Они могут пересекаться, но они все равно в чем-то отличаются. То есть, если мы даем большое количество вот этих вот видов растений в почву, они, соответственно, тянут за собой большое количество микроорганизмов, микробов. Там все вообще очень интересно. Вот, например, относительно недавно все выяснилось. Растение примерно до трети, а то и больше глюкозы, которую оно получает фотосинтезом, оно выкачивает в почву, корням. Оно кормит микробов. Причем оно не просто их кормит, оно, соответственно, выделяет управляющие какие-то вещества, то есть оно держит после себя тех микробов, которые ему нужны. Mm-hmm. Ну, казалось бы, ладно, хорошо. Есть эксперименты, они просто уже подтвержденные, скорее всего, меченными атомами, что растение может этого микроба съесть, заглотить, потом этот вот микроорганизм в корне подвергается разрушению, клеточная стенка там используется как-то, все органоиды, а ДНК остается. И потом эта ДНК этого микроорганизма, что называется, выплевывается обратно в почву и достраивает себе все остальное, становясь снова микробом.
Это фантастические
вещи. Совершенно. Но люди, которые это говорят, вот опять же, Алексей Перепелица, на его сайте есть довольно много материалов по совещаниям, на которых эти люди докладывали. Это, ну, профессионалы. Я говорю, это все проверяется. Если поставить задачу, это можно проверить. Вот, проверили. Это первый вариант. Второй вариант. Понятно, что в почве все кто-то кого-то ест. Микробы едят глюкозу. Микробов кто ест? Инфузории, амебы, там много кто ест. Значит, когда они приходят... А дело в том, что каждая из этих групп, соотношение в организме азота и углерода разное. И вот когда сидят у нас под бактерии, приходит инфузория, она это все кушает, ей не нужно столько азота. Этот азот тут же, она же приходит к корням, туда, где сидят бактерии. Она приходит к корням, которые у растения. И эти корни растения кормят эндогенным азотом. Так столько, сколько ему надо. Потому что, опять же, растение управляет этим. Избытка азота не будет. Избытка не будет азота, значит, не будет нарушения обмена веществ, потери иммунитета, иммунного статуса и все остальное. То есть это все управляется, причем там не только амебы, там различные грибы. Некоторые грибы мы считаем патологические, спирохеты там много кто. Ну, вот. То есть есть растительные яды, но есть грибы, есть черви, которые хищники, причем некоторые из них очень интересные хищники, их сейчас даже разводят и продают. У нас вот в магазинах можете встретить живую землю, так называемую, угу. По-моему, так она называется. Она содержит червя, который хищник. Ну, какой хищник? У него в ротовой полости он культивирует микроорганизм, бактерию. И когда он находит в почве, какую-нибудь там личинку жука, например, он залезает и вот этого микроба выпускает. Микроб изнутри переваривает вот этот вот объект, а кушают оба.
Это уже не фантастика, фильм ужас какой-то.
Да, ну... Вот,
природа, да.
В микроскопическом этом самом. Вот. Тоже это называют бинарными посевами. То есть это можно сделать отдельно. Например, вместо пара засадить поле вот сотни вот разных видов просто. Более того, они просто сорняки туда не пустят. Сорнякам там делать нечего. Сорняки же это на самом деле пластырь природы. Он закрывает поврежденную почву. Это первая ступень восстановления поврежденной почвы. Но если почву засадили кучей разных растений, то сорняки там и не нужны. Соответственно, природе они не нужны, их нету. Растут вот эти вот растения. Более того, если, например, мы используем их как кормовую культуру, вот тот же Маслаков обмолвился, тогда в запись это не пошло, но он мне сказал, вы знаете, вот я говорю, первые годы я выращивал однолетние кормовые растения, а там смесь идет. Клевера там, по-моему, подсолнечник, вика, овес, что-то еще там 5-6 культур. Когда их засевают сплошняком, да там тоже никаких сорняков уже не может просто быть, а потом целиком эту всю смесь скашивает, это прекрасный кормовой продукт. Он говорит, ну сейчас просто некому это продавать. В этом очень большая проблема, на самом деле. У нас просело животноводство. Вот именно такое. То есть животноводство на естественных, прежде всего, кормах. Тут очень много всего интересного. на самом деле. Но вот эти проблемы есть. Поэтому вот еще раз Алексей Перепелица, там можно найти очень много видео, очень подробно разбирает строение почвы, как все это работает. И еще они выяснили уже для себя, да, что гумус, вот чтобы гумус строить, прежде всего нужно, во-первых, чтобы там были живые корни растений. Именно живые корни растений и грибы строят гумус. А для того, чтобы там были живые корни растений, надо, чтобы все время на этом поле что-то росло. И причем там очень интересно, есть работы, кто, наверное, чуть-чуть с этим сталкивался, знает, что если апекс наверху там, точка роста, она ничем, собственно, не закрыта, может быть, да, то в почве, когда корень протискивается, у него есть специальный корневой чехлик, клетки которого постоянно ослизняются, заново растут, нарастают изнутри, как бы, а снаружи проскальзывают, это смазка для корня. Вот если посчитать количество этой смазки, а корней же очень много, кончиков корни ветвятся в почве, то есть это очень приличный объем, во-первых, того, что вот как корневые чехлики туда поступают от растений, во-вторых, мы туда отправляем кучу глюкозы, конкретно кормим, и на этом всем растет, опять же, вот эта вот биота, которая тут же питается, тут же все равно что-то от нее остается, от тех же бактерий, может быть, немного остается. И очень хорошо, когда в этом комплексе появляются грибы. Но у нас настолько сейчас популярны фунгициды, что мы убили эти грибы в значительной мере. Это первое. И второе, если мы не даем грибам кушать, то грибов и не будет тоже. Вот. А чтобы грибы кушали, тут очень интересный момент вот есть, да? Дело в том, что молоденькое растение, вот оно, когда только-только растет, сначала оно за счет тургора, просто там тоненькие пленчатые вот эти все клеточные стенки, и тургор клеток, вот он дает форму. Потом в нем появляются полисахариды, целлюлоза. А потом, когда оно начинает, ну, матереть, что называется, да, там возникает скленхима и тому подобные ткани, ксилема вторичная, в которых есть много лигнина. Лигнин, то есть целлюлоза – это полисахарид. То же самое, как крахмал, элементы глюкозы, соединенные в цепочки, длинные цепочки. Длинные, потому она нерастворима. А лигнин – это другой полимер с участием фенольных колец ароматических. То есть древесина, прежде всего, складывается именно из лигнина. Так вот, бактерии могут есть целлюлозу, но они не могут есть лигнин. А вот грибы как раз, они очень хорошо питаются лигнином, поэтому, чтобы у вас развелись грибы, вам надо, чтобы в почве, это сейчас уже касается не только фермеров, но и огородников, да? То есть, вот сейчас вот, если вы начнете сжигать, просто так вот, ну, прямо включим вот в этом месте, да? Сейчас, не обращая внимания на этот жесточайший и дичайший новый кодекс пожарной безопасности с очень провокационными там вещами. Тем не менее, целиком поддерживаем саму идею, не надо ничего сжигать, потому что мусор, который у нас есть и на полях, и на огородах, он делится сейчас на две категории. Первая категория – это пластики различные. Сжигая их, вы травите себя и окружающую среду очень серьезно. Во всяком случае, если вы хлорвинил сжигаете, это летит фосген, боевое отравляющее вещество, это огромное количество соляной кислоты, просто соляной кислоты, на самом деле, безводной. То есть, настолько... И вторая категория – это палки, ветки, тряпочки из натурального волокна, бумага, все, что природа может переработать. Это все, прежде всего, состоит из лигнина. Поэтому, если вы все это грамотно используете на своем огороде, оно в течение нескольких следующих лет будет вас кормить. А если вы просто его сожгете, это все улетит в пространство. И когда мне говорят, вот вы знаете, зола же там тоже что-то содержит. Я говорю, ну правильно, все, что содержит зола, уже содержалось в этом мусоре. Но только из него теперь улетел азот, углерод и много всего другого. Осталось только то, что это зольная часть. То есть вы обделили себя, заодно надышавшись дымом совершенно.
То есть все ветки, все тряпки, все в компостную кучу?
Да, не совсем так. Где-то, может быть, во-первых, сейчас есть так называемый скрубер, по-моему, называть, нет?
Ну да, не, который не рубит все,
да,
это.
Да, вот это прекрасная мусор,
щепки.
Это щепки – это очень хорошая мульча. Это лучшая мульча, чем, скажем, травянистые какие-то. То есть вот Наталья Сморчкова, о которой мы тоже говорили, помните, она все делает на свежескошенной траве. Свежескошенная трава у нее, вот у нее там суглинок бедный совершенно, и вот на этом бедном суглинке она получает огромные урожаи, целое лето скашивает где-то траву, газонную траву, там еще что-то, сорняки, и все это в огромном количестве складывая под свои растения. Но у нее почва остается той же самой бедной, пустой. Она вот с этим всем работает. У нее такой маленький круговорот. Угу. Вот из травы азот, микроэлементы и прочее-прочее используется растением, и все это здесь вот крутится. А в почву ничего не попадает, ничего не остается. Как был суглинок, так и остается суглинок. Вот. Это возможный вариант. То есть, если вам надо срочно на огороде получить урожай, она получает огромный урожай, там, в пересчете с 2 тонны с сотки картофеля, например. У нее нет сотки картофеля, но если пересчитать, получается вот такие вот урожаи. То есть, огромные урожаи, они быстрые. Это умный человек, но не мудрый. Мудрости пока не хватает. Почему важно? Гумус в почве, он дает стабильность, он дает долговечность, долговременность, надежность. Вот поэтому все равно, может быть, это не должно быть самоцелью, но работать в этом плане необходимо. Вот. И, соответственно, когда у вас есть лигнин, содержащий какие-то органические вещества, мульча, то у вас будут развиваться грибы, и грибы будут формировать гумус. Ну, то есть биосфера будет заполнена, и в ней не будет места патогенам. Они там будут не нужны, они там не будут стабильно себя чувствовать, их вытеснят оттуда, потому что патогены, на самом деле, это ненормально для здоровых сообществ. И вот, кстати, вот в связи с этим всем мы говорили о сидератах, так вскользь, но сидераты сидератам рознь. Я относительно недавно для себя понял и это услышал, что, например, азотные сидераты, бобовые, которые приносят азот в систему, угу, могут быть вредны. По той простой причине, что они вносят в систему много азота, и это приведет к тому, что гумус расходуется и улетучивается. То есть, если у вас есть задача превратить вашу супесь или суглинок в нормальную почву, то вам лучше в качестве сидератов использовать, например, злаки. И эти злаки не торопиться убирать, то есть, чтобы они успели, ну, не одревеснить, но, в общем-то, да, процесс у злаков, вот эта соломина, одревесневает, то есть, в ней накапливается лигнин, то есть она становится кормом для грибов. Если вы в достаточном количестве это все используете, у вас там нарастает количество грибов, и они строят вам гумус. А если вы вносите сюда слишком много бобовых, то этот гумус вы сжигаете. То есть тут все не так просто, и тут надо еще думать, когда, что вы хотите получить. Ну, например, есть такой Кузнецов, мы о нем когда-то говорили, он живет в Алтайском крае. Он, по-моему, или генетик, или микробиолог по образованию, но сейчас он работает как фермер. У него не очень большие площади, но он эти площади засыпает. Он называет это опилками, но я так понял по описаниям, это стружка. Видимо, у него там какой-то есть канал. То есть он свой участок засыпает стружкой, это его 20, 25, 30 сантиметров. И он вносит, во-первых, он говорит, я могу за 3 года сделать почву, пожалуйста. Мне нужен только песок, глина и немного камней, чтобы они теплопроводность обеспечивали. И после этого я, говорит, просто беру навоз из-под коровы летний, когда она питается нормальным кормом, травой, как и должно быть. Вношу его тонким слоем по этому механическому субстрату и сверху насыпаю вот эти вот опилки и все прочее. Начинается процесс. Вот этот процесс идет по границе. Естественно, он туда сажает яблони в 4-5 раз плотнее, чем положено, получая с каждой яблони обычный урожай. В общем, там очень много всего интересного. А потом он говорит, я просто иду в лес, собираю там любые грибы, но надо тут уточнить, ни в коем случае не надо собирать грибы дереворазрушающие, то есть различные опята, все, что растет на дереве,
на пнях,
ни в коем случае это не несите в огород. Да, да. Они потому что могут есть живую древесину. А вам нужно, чтобы они только мертвую древесину перерабатывали. Ну вот белые, лисички, маслята. Если вы где-то сажаете сосновые или лиственничные лесополосы, вообще где-то закладываете лес, да, и привозите саженцы с питомника, то там уже обязательно будут маслята вот, по определению. То есть если вы сосну привезли, у вас будет сосновый масленок, фиолетовый такой. А если вы привезли лиственницу, то у вас будет желтенький масленок лиственничный. Он там всегда будет. Вот. Точно так же вы можете вот это все привезти и внедрить его вот здесь. Более того, существуют еще и грибы, ну, более такие теплолюбивые, но тоже грибы микоризные, которые хорошо вот с растениями высшими контачат. Это гломусы. гломусы почти не образуют плодовых тел, но довольно успешно могут жить. И стараниями, как я понимаю, этого кузнецова как раз есть уже препарат микоризный, который есть в наших магазинах. Его производят Башинком башкирские. Вот те, которые, ну, гуматы всякие, они давно уже делают. Видимо, они там как-то сконтачились. Один из препаратов как раз микоризный. Ну, по крайней мере, на нем написано, что благодаря микоризе корневая система растения фактически там удесятеряется или усемеряется. То есть микориза выполняет функции периферической корневой системы. Она питает растение, соответственно, получает от него, соответственно, тоже какое-то питание и так далее. То есть это очень интересно, это очень перспективно и очень так, во всяком случае, это уже можно пробовать, оно есть вот в готовом виде, препарат с инструкцией, как его вносить и так далее. Но надо просто учитывать, что если вы в гольный суглинок этот препарат внесете, то там ничего у вас не будет, потому что это препарат самого гриба, там очень немного кормов, что называется, да, там гифа гриба с каким-то количеством гумуса. Если вы не будете кормить эти грибы в почве у себя, то и они и работать не будут. Значит, вам надо обеспечить умеренную достаточную влажность, кстати, мы говорили о капельных системах, например, они себя вполне оправдывают. И надо обеспечить органику. Желательно органику с, вот как раз, лучше даже не сена. Сена – это очень много азота, на самом деле. Вот обычные люди этого не видят, разницы. А это чувствуется, когда вы под викторию кладете солому, вы туда кладете кремний и углерод. И она на нем очень хорошо себя чувствует и не гниет. Если под викторию сложите сено, то вы туда добавите азота, причем много. И она вас будет жировать, она будет гнить очень легко и так далее. А внешне, как бы, сено и солома примерно одинаково. Вот, и в сене реально, которое скашивает в начале цветения основной массы растений, там немного лигнина, там в основном целлюлоза. Причем вы можете же не обязательно в чешуйки превращать этими самыми механизмами. Вы можете просто кусками закладывать, можете траншейки делать, как теплую грядку делают. Зеп Хольцер, например, он делает теплую грядку экскаватором. Он прокапывает траншею, складывает,
грядку, уж, а гряда.
Складывает туда стволы, поверх стволов он складывает туда ветки, потом кто-то еще, что-то еще, и сверху это присыпает, это у него уже получается такая грядка-холм, бугор такой. И потом уже сверху слой какой-то почвы, и вот это все сажает, там морковку, там что-то еще. И это все у него работает. Ну, лет 7, наверное, оно работает, пока все это оседает, перерабатывается. Вот, то есть вариантов очень много. И эти варианты даже не обязательно придумывать самому, можно просто поискать сейчас в сети.
Ну, много любопытного и необычного.
Очень много.
И работающего при этом.
И при этом обкатанные уже работающие. Что касается вот обкатанного работающего, да, просто, опять же, отсылая к Алексею Перепелице, это оттуда. Я хотел сначала там сделать выписку такую, много фамилий, много там чего они делают, но потом подумал, что для людей, которые просто на слух это все воспринимают, это все не пойдет, а те, кто заинтересуется, там они найдут как раз вот у него очень много этих вещей. Ну вот, например, по-моему, Рик Бибер, если мне память не изменяет, но я могу ошибаться, научил, но это человек, который очень внимательный, ну фактически он занимается органическим земледелием, но без пахоты. То есть он не тормозит там каким-то гербицидом все, а он просто грамотно подходит к технологии. Вот, например, как он выращивает сою. Он с осени сеет сидерат рожь, причем для него важно, он сеет рожь одного какого-то сорта, чистую рожь, то есть чистый сорт по срокам. И, собственно, все посеял, и до свидания, до следующего года. На следующий год, когда рожь перезимовала, рожь начала колоситься, она выбросила колос. И вот когда она выбросила колос, он в рожь, стоящую сеялкой, всевает сою, а после этого валиками, вальцами прикатывает всю эту рожь. Причем именно в таком порядке, потому что если бы он рожь прикатал сначала, он бы туда уже ничего не посеял. А так он вдоль рядов просто туда засовывает сою, а рожь прикатывает, и поскольку вся рожь в этой фазе, она же озимая, но однолетник все равно. То есть она дала колосья, если эти колосья у нее разрушили, сломали, она просто перестает функционировать, то есть она становится удобрением для сои. И при этом она до этого, она все время находилась в активной жизнедеятельности, то есть она интенсивно росла, она держала среду, она не убивала сорняки, она их ограничивала, она, их там было много, то есть поле живое. оно не затравлено ничем. И рожь чистит, лучше фунгицидов всяких она чистит почву. Вот. И потом вот так вот он просто приходит, прокатывает это все, и вся эта рожь превращается в удобрение. Причем в это время уже начинает расти соя, которая, в общем, тоже какую-то силу имеет. То есть она, опять же, будет контролировать сорняки, а окружающая рожь ее кормит. То есть он загоняет трактор, в смысле вот сеялку, второй половине лета сеет рожь, потом он где-то поздней весной, получается, там у них сеет сою, и третий раз он заезжает туда, просто чтобы эту сою убрать. И практически поле предоставлено самому себе. И там есть много таких схем. Я просто вот эту запомнил. Остальные сейчас нет смысла все это обсуждать. Инструменты есть. Угу. Просто если подумать, вот то, что перепелица переводит, вот эти вот Бразилия, Аргентина, США, Австралия, это все засушливые районы. То есть это технологии засушливых районов. Но получается так, что у нас сейчас плавненько климат становится засушливым. Вот у нас зима хорошая, ладно. Запас есть, если его уберечь правильно. Заполнится водохранилище тоже хорошо, но его нельзя переполнять слишком сильно. У нас каскад, там свои сложности, потому что надо какое-то количество сбрасывать, сколько-то энергии получать на этих электростанциях. То есть это все тоже непросто. Это очень много нареканий с разных сторон, но там очень много интересов перекликается, поэтому не все так просто. Но все равно есть. А лето-то у нас будет сухое. Нам, в общем-то, надо загодя начинать об этом тоже думать. И вот об этом начали думать, вернее, скажем так, здесь, в Татнисхозе, об этом думали лет 10-15 тому назад, но не додумали. Ну, тогда еще климат был не такой жесткий. Это я речь веду о сорго. Сорго и суданской траве. Это тропические злаки, однолетники. По крайней мере, здесь они как однолетники используются. И это единственные злаки, которые могут затормозиться, в анабиоз впасть. В засушливый период до 35 дней они могут остановиться просто в росте. И все. А все остальные высохнут, например, та же самая кукуруза. Они просто останавливаются, ждут. Если вот этот засушливый период не больше месяца, они потом просто продолжают рост. Это злаки, там три вида, они сейчас используют этих злаков, рекомендуют, и суданская трава, и гибриды сорго с суданкой. Они могут 5-6 метров высотой быть. Огромные совершенно растения, очень быстро растущие. В хороших условиях они могут давать до 4 укусов. То есть у них стебель, ну, злаки, то есть кормовые злаки, то есть он нормальный стебель. Он даже когда формируется колос, стебель еще вполне съедобен в кормовом отношении. Тем более там есть сахарная сорга, да, это вот как раз 5-6 метров, вот это вот самый здоровенный злак. В его соке стеблей до 25% сахара, но сахар глюкоза, 80% глюкозы и по 10% фруктозы и сахарозы. Капризная, ужасная свекла, требующая очень много всего, химии, там, воды, прекрасных почв, она где-то, по-моему, 12-15% сахарозы. Именно сахарозы, еще оттуда получить надо. А сахароза – это димер. Он распадается на глюкозу и фруктозу. Как сейчас выясняется, фруктоза нам, мягко говоря, не полезна. И мы ее получаем избыток даже из сладких фруктов, на самом деле. Там соотношение может быть разное, но у многих из них фруктов фруктозы очень много. Перегрузка фруктозы – это проблема. Я, к сожалению, маленько начинаю в это влезать по ряду причин. Значит, это проблема и с печенью, с ожирением печени. Это проблема с подагрой. Склонность к подагре – это примерно 10% населения, генетическая склонность, то есть повышенная мочевая кислота. Фруктоза в процессе обмена стимулирует выработку этой кислоты. Это, к сожалению, отец. Я начинаю сейчас понимать многое из того, что с ним было и почему он умер. И почему у него было, например… То есть, когда его госпитализировали с хронической почечной недостаточностью, я ее купировал. Они ничего не могли сделать, даже не пытались. Я травами купировал. Да, но я не понимаю, откуда она взялась. Он 15 лет прожил еще потом с этой хронической почечной недостаточностью. В конечном итоге, видимо, она его и доконала. Там надо еще разбираться. Но я не знал, откуда она. Вот сейчас я понимаю, что нераскрытый диабет плюс диагностированный им самим подагра, но он ее не лечил, он с врачами никак не работал. Они загубили его почки, остальное все полетело. То есть мы под этим, в общем, ходим. И нам приходится об этом думать. С возрастом нам приходится об этом думать больше. Потому что это сейчас зависит не от естественных управляющих систем нашего организма, а от того, как мы сумеем с ними поработать. Завершим. По поводу сорго и суданки. Люди, которые этим занимаются довольно плотно, с юга, с Краснодара, по-моему, они приезжали. Они приезжали на зимний форум, я там не был, они там докладывали, и потом они...
Это вот нынешняя агровыставка, да,
да, вот,
вы имеете в виду?
Да-да-да, вот этот агрофорум зимний. Но потом они проводили 3 дня учебу в Институте повышения квалификации. Я там был. Очень интересные ребята. Значит, там такие тонкости есть. Суданка и сорга – прекрасные корма. Они не терпят заморозков, разумеется, они тропические. Но если вы посеете их достаточно поздно, то вы можете не 4 укоса, как в хороших условиях, но 2 укоса сделать. Трава, которая высотой 3-4-5 метров, 2 укоса – это кое-что. Да, огромное количество сахара, то есть сахар этот можно получать, и в конце концов из этого сахара можно получать спирт, а спирт нужен не только для ликероводочной промышленности, а для медицины, для промышленности нормального производства. Так что это очень ценные вещи. Еще что интересно, если вы сажаете кукурузу, то после кукурузы поле надо восстанавливать. Она гробит почву, это хорошо известно. После суданки и после сорга остается огромнейшая корневая система в почве, то есть они заботятся о следующих поколениях того, что здесь будет расти. То есть это очень перспективные растения. И еще очень интересная вещь, которую я раньше не знал, собственно, я же не зоотехник, а вот я тут послушал, значит, есть разные формы крахмала. Если мы кормим, как сейчас часто бывает, скот зернами пшеницы, там, ржи, овса и так далее, то там очень много крахмала. Причем этот крахмал в желудке тех же коров перерабатывается полностью. А есть форма крахмала, которая не перерабатывается в желудке, а перерабатывается только потом в кишечнике. Это как форсажная камера для реактивного двигателя. То есть сначала все вроде как прошло, что-то получилось, переходит дальше, и вот там дополнительно у нас как бы впрыскивается еще крахмал, который превращается в глюкозу уже в кишечнике. На самом деле там просто для баланса это важно. Ну, собственно, корова же не должна питаться зерном вообще, в принципе. Ну что, если она питается зерном, вот такое свойство, такой крахмал присутствует у кукурузы. То есть наш лысый кукурузный товарищ, какие-то аргументы, так сказать, присутствовали в том, что насаждалась везде кукуруза. Там есть очень много проблем, но какие-то определенные свойства положительные кукурузы есть. То есть кукурузой кормить это все-таки лучше, чем пшеницей, на самом деле. Вот. Но дело все в том, что сорга обладает таким же свойством. У него тоже есть крахмал, который не переваривается у коровы в вот этом сложном многокамерном желудке, а включается в обмен веществ уже в кишечнике. То есть точно то же самое, как и с кукурузой, но в отличие от кукурузы, сорга очень устойчива к засухе. Сорга не гробит поле, а наоборот обогащает его. И, в общем, очень перспективно. Но, насколько я понял, за 3 дня учебы и за форум, агрофорум, там много народу было, да, судя по тому дню, который я присутствовал, достаточно много, но особого энтузиазма ни у кого это не вызвало.
Пока неинтересно это людям?
Пока неинтересно, люди пока ждут. Но будем надеяться, что хоть кто-то начнет с этим заниматься, и мы сможем, по крайней мере, на конкретном живом примере в наших условиях это показать. То есть я хочу сказать, этим занимались в Татнисхозе, но занимались давно и очень много всего забросили. У нас там группа в Татнисхозе была, которая занималась сидоратами различными. Не бобовыми, а многими другими. Это все как-то забросили, все это надо, по идее, восстанавливать. Ну,
нужно, чтобы, надеяться.
Нужно, чтобы была заинтересованность. Вот такие вот интересные вещи у нас есть. И то, что я сейчас говорю, казалось бы, касается в основном полей и фермеров, там, гектаров.
Больших площадей,
да,
больших
но, в принципе, все это же происходит у вас на огородах. И если вы не можете управлять 15 гектарами соседнего поля, то 15 сотками своего огорода вы можете управлять с учетом вот этого всего, понимая, что происходит на земле и в земле, непосредственно, которая под вашим руководством. И давайте будем растить, прежде всего, землю. Потому что, когда у нас будет выращена земля, все остальное растет гораздо будет проще, естественнее, и мы сможем это делать в режиме, ну, не в режиме отдыха уж совсем, да, но, во всяком случае...
В удовольствии.
В удовольствии, да.
Спасибо. До новых встреч.
Да, обязательно.
Это была встреча с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским. Речь шла о земле и развитии ее потенциала.